Наша тема сегодня – это словесные проценты в запрещенных займах. И по большому счету первое дело спрашивается вопрос. Словесные займы, получается, нельзя не только отдарить кредитора помимо суммы деньгами, и не то, что мы раньше учили, и другими материальными вещами. Даже его похвалить нельзя. Это получается словесный процент, да, что я дам этому кредитору, не только я верну ему 100 шекелей, я его еще и отблагодарю, и он от этого получит. Я хочу начать с такого вопроса. Получается, у меня вопрос на засыпку. Его нельзя словами, может, его нельзя захвалить. Но у меня другое, у меня предложение такое. Я его электронным способом захвалю. Я его на WhatsApp я ему напишу, насколько я ему благодарен. Я ему по e-mail напишу благодарное письмо. Может быть, это на самом деле будет разрешено. А как мы будем знать, какой ответ на этот вопрос? Как еврейский закон, какой ответ дает на такие вопросы актуального значения, да, для нас? Так я сегодня позволю на этом этапе урока на этот вопрос не ответить. И по единственной причине, что я просто рекомендую прослушать сегодняшний урок от начала и до того, как я отвечу, и объясню почему. Мы уже сейчас находимся на четвертом уроке с начала цикла по процентным займам, где цель наша как бы построить, стройно камень на камень, фундаментальные вещи, которые связаны с процентными займами. И мы дошли, мы на самом деле уже за три урока построили основную базу. И осталось только несколько подтем небольших, чтобы закончить именно непосредственно именно с запретами, с запрещенными процентными, то, что касается займа. Плюс к этому, как уже говорилось, да, если у нас другие темы, у нас есть еще около, если я не ошибаюсь, около 10 тем, где запрещенные проценты имеют место быть не только вообще не в займах, а в других вещах. И я вот хочу просто сообщить, что сейчас мы, сегодня, то, что я хотел сделать сейчас, это схематично подвести итог от самого начала, да, запрещенных процентов, то, что мы начали, и до сегодняшней темы. Чтобы, да, так кратко, схематично, да, сказать, какие вещи, да, мы учили, что как бы важно знать, да, в запрещенных процентах. И потом, перед тем, как мы, может быть, мы сделаем урок просто про обзор проблематики ребита во всех в остальных темах, здесь сразу возникает вопрос: ну хорошо, настолько все, есть столько всего запрещенного, и столько всяких вещей, которые могут вызвать опасения. Так как же быть? И известно, что какое решение проблемы может быть в процентных займах? Так одно из решений вопроса – это этер иска. Есть такой аллахический механизм подписания договора между кредитором и должником, который превращает их отношения в сотрудничество, в партнерство такое. А когда представьте себе, когда есть два партнера, да, которые вкладывают там в бизнес, да, потом они делятся в процентах. И на эту тему тоже я хотел дать просто серию, несколько уроков, да, чтобы подробно объяснить, да, как, что такое ТРСК, как он устроен, какие нюансы нужно соблюдать, чтобы правильно его заполнить. И все это мы будем делать буквально. Сейчас я схематично завершаю, подвожу итог, да, то, что мы учили от начала запрещенных процентов в займах, да, его до, и мы добавим, как бы, ну, под темы, да, которые у нас еще остались на этом уроке, может, на следующем, может, еще. И тогда следующая тема, да, которая будет после того, как мы закончим полностью эту тему именно то, что, запрещенных процентов в самих займах, тогда мы, да, перейдем на тему ТРСК. Только что хотел такую только вещь сказать по поводу этого вопроса. Этот вопрос, который люди спрашивают, а что, я его не похвалю устно, я его похвалю, напишу, напечатаю, по WhatsApp я ему это самое ответил, напишу спасибо огромное. На эту тему есть вопросы, аналогичные вопросы в других темах. Один из известных вопросов – это лашон ара. если просто я чуть отхожу от темы, просто хотел хоть что-то сказать на этот счет. Лашон ара. Это запрещено, да, это злословие, когда люди, да, неплохо говорят друг о друге, говорят. Да, и тоже возникает вопрос: а что будет, если я напишу эти сплетни, я их просто напишу, я их только, да, напечатаю. И в чем идея, почему это будет разрешено? Потому что человек утверждает, это не злословие, это не лашон. Лашон, когда языком, и зубами, и губами я говорю слова. Я это пишу. Может быть, это будет разрешено. И, кстати, если можно это спросить, это еще более так, кто более знает закон, можно это спросить еще более глубоко. Сам по себе, например, письмо, если это на компьютере, я сейчас имею в виду, на компьютере есть мнение, есть такие мнения, что Залман Ойрбах говорит, что по отношению к шаббату. Есть такое, это, может, не единственное мнение, есть еще одни, это надо знать, как это делать, практический закон. Но он говорит такую вещь. Письмо, которое запрещено по Торе, это письмо, которое ты пишешь, да, пишешь, чертишь на бумаге, это письмо. То, что происходит на компьютере, это вообще не считается письмом. Почему? Потому что просто зажигаешь какие-то там цифры, какие-то знамена, 0, 1 и так далее, и так далее. Это самим письмом стандартным не считается. Это может быть нарушение свободы с точки зрения электричества, да? С точки зрения письма это может меньше. Если так, то можно спросить, но если я пишу, это не означает, это не считается письмом по отношению к субботним законам. Может быть, это также и не будет относиться к законам лашон ара или к законам словесных этих процентов. Да, но по поводу лашон ара, ответ такой, что есть, по поводу лашон ара, кстати, сказано, по поводу злословия, есть гораздо больше запретов и гораздо больше повелительных заповедей, которые человек нарушает, когда он говорит злословие, чем он, когда он получает запрещенные проценты. Запрещенные проценты мы говорили там про 5 стихов есть в Торе. Да? По поводу лашон ара есть очень много. И один из них такой, есть пасук, который звучит так. «Ло телех рахиль беамеха». «Не ходи сплетником в своем народе». Каждый понимает, да, что когда это на компьютере, когда это сегодня, как это на газетах, в газетах, все это летит сети в сети, от группы к группе, да, это, понятное дело, это сплетни, что гораздо хуже, может быть, чем даже человек сказал бы один на один. Даже если он это пишет, да, даже если он-то ничего слова не сказал, суть злословия остается, да, человек берет и убивает другого человека другими словами, да, разносит это лота лехахиль бамеха. И, понятное дело, лашон ара это запрещено. Ну ладно, сейчас мы начинаем схематично подводить итог, да, от начала законов запрещенных процентных займов и до нашей сегодняшней темы, до словесных процентов. Значит, Тора повелевает нам одалживать деньги. Это есть такое повеление Торы. Деньги, товары, любую другую вещь. Тот человек, который одалживает другому человеку деньги или товары и так далее, он выполняет в этом великую заповедь, с помощью которого человек поддерживает своего брата, проявляя ему материальную помощь. Где это написано? Мы сказали «им кесов талве этами», объясняет Раши, «им» — это обязанность, да, это одно из четырех мест в Торе, которое имеет в виду обязать человека одалживать деньги другому. При этом, когда Тора это говорит, она это говорит: слушай, деньги одалживай, но делай это без процентов. То есть делай это бесплатно. Окажи эту заповедь, окажи эту суду бесплатно, не имея для себя никакой выгоды. Да, и теперь мы вступаем в детали. Какие детали? Что можно, что нельзя? По поводу кого мы говорим? Отсюда просто видим, да, что первым делом любая добавка к базовой сумме долга, которая, да, есть по отношению к должнику, любую вещь, которую материальную он даст, свыше этой суммы кредитору, она будет запрещена. Теперь так. Мы говорим, что сам процент, запрещенный процент, он имеет место быть только в долге, но не в подарке. То есть, например, когда человек кому-то должен, у него есть задолженность, личная задолженность, он должен вернуть, тогда любая добавка, она будет считаться запрещенным процентом. Если же человек получил что-то в подарок, настоящий подарок, где он ничего не должен возвращать, то, да, у него никакой задолженности нету, да, поэтому он, если он вернет, скажем, да, вместо маленького подарка, который он получил, более большой, это не имеет отношения к нашей теме, к ребиту, это будет разрешено. И теперь, когда мы говорим про долг, мы имеем в виду, просто очень много ситуаций, которые путают, да, могут привести в путаницу, кто кому что дает. Надо подчеркнуть такую вещь. Что нельзя добавлять? Кому нельзя добавлять? Должник. Со стороны должника не должно ничего поступить больше в сторону кредитора. Да? Но, например, ситуация, которую мы должны четко это знать, да, после наших уроков. Приходит человек в банк. Банк, он кредитор. Он дает там огромный кредит. Я сижу, там сидит там какой-то, да, человек, который пришел этот кредит получить, он должник. И тут банкир улыбается и говорит: слушайте, мы нашим клиентам даем подарки. Вам по такую, вы получили 100 тысяч шекелей кредит, мы вам даем особую дорогую ручку в подарок. И тут мы что-то, может, путаемся и говорим: слушай, здесь есть какой-то, здесь же есть кредит, и здесь есть какие-то ручки, какие-то подарки. Можно или нельзя? Такой ответ на этот вопрос. Кто этот подарок дает? Этот подарок дает банк. Банк здесь выступает в качестве кредитора. Да, и с этой стороны тоже. Кредитор дает подарки, может дать сколько угодно. Не это мы имеем в виду. Когда мы говорим запрещенный процент, мы имеем в виду, что да, это должен быть, что этот долг должен поступать именно от должника, этот подарок, а не от кредитора. Да. Следующая вещь, о которой мы говорим, и мы обсуждали, что не только запрещенный процент не только имеет место, когда этот процент требует кредитор. А еще, также даже когда и должник сам по своей воле дает эти деньги, он тоже переходит через этот запрет. То есть, и почему? И мы тоже сказали, что когда Тора пишет, один из запретов, когда он пишет Тора, что нельзя эти проценты выплачивать. То есть это что, кто выплачивает проценты? Сам должник. То есть определенный запрет, который запрещает это делать должнику. И почему мы объясняем такую вещь, что здесь есть две позиции, есть две вещи, которые Тора хочет предотвратить любой ценой. Первое, эксплуатация кредитора, да, свое вот это положение, что вот я тебя одолжил, я тебя одарил, и я за это буду требовать от тебя разные подачки, разные требования и так далее. С другой стороны, у нас есть и должник. А что должник? Должник, он находится в таком унизительном положении, да, что он обязан, он должен. Он должен это самое как-то одарить его. И вот эта вещь тоже не должна быть. И поэтому даже, отсюда мы видим такую вещь, даже когда кредитор ничего, он не стукнул по столу и не сказал: ты мне должен 20 шекелей, такие проценты, да, у меня будут, за 100 шекелей давай 20. Нет, даже когда это сделал должник, это тоже Тора хочет предотвратить, и поэтому не только кредитор, но также и должник, когда это дает, это тоже к нему относится этот запрет. Далее. Не только деньгами, в деньгах у нас выражается запрещенный процент, он может также выражаться и в товарах, и в других материальных вещах, как, например, человек, который должник, выполнит по более дешевой цене. Не только бесплатно. Бесплатно, понятное дело, нельзя делать. Должнику нельзя выполнять бесплатно работу для кредитора, по которой обычно по рынку, да, эта работа стоит денег. Почему? Это материальное благо. Ты ему даешь 100 шекелей, возвращаешь 100 шекелей. Плюс к этому ты еще делаешь ему бесплатную работу. Также мы учили, что это было уже на втором уроке, что и по более дешевой цене, со скидкой, да, именно кредитору тоже нельзя делать услугу. Почему? Потому что мы говорим, что должник это делает из-за долга. Далее, мы говорили, также есть у нас и, называем это так, товарный займ, да, когда человек взял, написано в Торе, кесеф, надо это помнить, мы сегодня опять вернемся к этому стиху, наших кесеф, наших охель, наших коль давар. Следующий, про деньги мы сейчас обсудили, теперь еще у нас есть наших охель, есть также товарный займ, человек получил бутылку колы, он не может вернуть две. Теперь есть пять вещей, в которых выражается, что считается, что должник возвращает больше. Первым делом мы понимаем количество. Да? Человек не может вместо одной бутылки вернуть две. То есть у нас товарный, да, возврат товаров, да, будет запрещен в пяти разных ситуациях. Первая ситуация, когда человек, должник, возвращает больше по количеству. Второе, когда он возвращает больше по цене. Да, вещь, которая стоит более дорого. Да, то есть ему дали вещь, которая, да, стоит там 5 шекелей, вернули вещь, которая стоит больше. Третья вещь, когда он дал ему более качественную вещь, это тоже делать нельзя. И еще два случая, когда, например, кредитор обязал его: слушай, я тебе сейчас даю товар, ты мне его вернешь во время, когда этот товар будет стоить дорого. То есть, да, то есть он обязывает его. Как, например, маца. Перед Песохом она стоит большие деньги. Она, да, и теперь представьте себе, человек сейчас, да, вот там в конце лета, да, одалживает мацу и говорит: слушай, а ты мне килограмм этой мацы верни когда? Накануне Песоха. Это тоже, накануне Песоха цена мацы вырастает. Это тоже четвертый вид. И еще пятая вещь, когда человек говорит, когда кредитор говорит: ты верни мне этот товар не во время, когда более дорого, а в месте, где более дорого. Так, пример это как на море, на какой-нибудь бензоколонке, да, когда есть такие определенные места, да, там в аэропорту, там, где вещи стоят гораздо более дорого, и кредитор об этом договаривается, да, даже не договаривается, да, вернуть это вместе, да, где это более дорого, это тоже запрещено. Теперь здесь хотел тоже объяснить такую вещь, почему мы так... Теперь мы относимся здесь строго так с точки зрения должника, что даже когда должник возвращает процент, и вот он может... Одну секунду, я хочу здесь только сказать еще закон. Написано в Шулхан Арухе, это вещь, которая кажется очень-очень строгой на первый взгляд. 160 глава в Йоредеа, 4 пункт говорит такую вещь. Послушайте, даже если должник дает ему больше по собственному желанию во время выплаты суда, и об этой добавке заранее договорено не было. То есть давайте я подвожу итог. Мы говорим такую вещь. Был между двумя людьми займ. Займ был совершенно, никто про ничего не говорил, никакие проценты. Никто про это не говорил. Никто об этом заранее не договаривал. Кредитор этого даже эти деньги не требовал. Приходит должник во время выплаты 100 шекелей. И самолично. Дает больше денег, при этом, продолжая дальше, и должник не говорит, что эту добавку, что он дает это больше из-за процента, из-за долга. Это делать запрещено. Такой закон. То есть человек дает добавку, ни об этом не оговаривает, ничего не подчеркивает, все равно это запрещено. Почему? Объясняет нам потому, да, что мудрецы оценивают внутреннее сознание должника, что он эту добавку дает именно из-за долга. Поэтому это делать нельзя. И хотелось только более объяснить, что не то. Почему это так строго? Почему это так строго? Да, никто об этом не договаривался, да, и ты все равно берешь, ходишь в его там клетки мозга, и он имеет в виду этот долг. Почему он имеет? Что такое? Так одна из вещей, которая есть именно в долге, и нету это в другом никакой вещи. Обратите внимание на такую вещь. Например, у человека нет денег. Он вынужден продать даже свою квартиру. Жалко. Да, очень горько. И он продает квартиру. С этими деньгами он расплачивается там, по своим там, каким-то вещам, которые он там должен платить. И все. Дальше он начинает там снимать квартиру и так далее, и так далее. Да, на самом деле квартиру больше не вернуть. Но на данный момент на нем не висит, никакой задолженности на нем не висит, никому он ничего не должен, да. Ему было, да, ему пришлось, да, купить, продать эту вещь, да, получить деньги наличные, и все, никому он не должен. То же самое, когда человек что-то просто, да, нуждается в какой-то вещи, он ее покупает. Да, на самом деле, да, это стоило дорого, но все, больше как бы нету на нем, на человеке ничего не висит. А даже, я не знаю, когда там вот уж происходит со здоровьем, да, человек тоже там один другому помог, там выручил его, там вылечил его из какой-то плохой болезни. Хорошо тот ему отблагодарил и так далее. Все, как бы больше ничего не должен. Он может быть им благодарен всю жизнь, да, но никакой личной ответственности нет у человека, который получил вещь. А когда мы идем, говорим про займ, это не совсем так. Человек нуждается в деньгах. У него есть несколько способов получить все деньги. Он может их заработать. Тогда он все заработал, получил, оплатил и все. Или он может получить даже благотворительность, получить какой-то подарок. Получил подарок, закрыл эту пустую дыру, которую он должен там, погасить какие-то там затраты свои, и все. Но когда человек получает долг, на данный момент он может успокаиваться. Но в этом случае, да, у него на шее висит задолженность. В принципе, что произошло, когда человек получил долг? Да, на самом деле, я тебе благодарен, ты мне выручил. Но что происходит внутри себя, не только внутри себя, что происходит на самом деле? Человек остается, да, должен. Да, просто этот долг, проблема, которая была там сегодня, да, она останется, да, там с отсрочкой на какое-то время, когда что? Это не то, что он расскажет, шалом, все, я все получил, я никому ничего не должен. Должен. То есть, получается, эту сумму денег тебе придется возвращать и дальше тоже. И поэтому, да, это очень вещь строгая, она отличается от всех других. И сегодня мы это тоже увидим в некоторых вариациях со словесными займами и так далее. Да, теперь вот здесь, именно вот на этом месте, где мы говорим такую вещь. То есть люди, стороны не оговорили, что добавка, она будет из-за долга, никто ее не просил, да, никто ее не называл, и все равно она запрещена. Если спрашивается вопрос, если так, во всех ли случаях, когда о процентах не договорено, и человек приходит добавить что-то свыше, это будет запрещено? Или же не всегда? Что имеется в виду? Иногда человек скажет, слушай, что, нельзя мне ему кофе приготовить? Я ему уже готовлю кофе уже. Уж 10 лет мы сидим вместе, я ему готовлю это кофе. И тут я ему сейчас дам завтрак, кроме этих 100 шекелей, ничего не говорю, ничего не скажу, и просто дам чашку кофе, это что называется, процентом. И здесь, именно вот в этой точке, да, у нас входит вот тема, которую мы учили в прошлый раз, про родственников и про родителей, и про знакомых. Называется Дин Рогель, закон привыкшего. Тот, кто привык давать подарки, он может продолжить это делать дальше. Почему может? Потому что это ясно нам всем, что это кофе, который он продолжает давать дальше, это не потому, что он был долг, не потому, что он сейчас засчитает себя долженным. И поэтому он может продолжать это дальше давать. Я подчеркиваю, почему. Потому что не то, что можно близким или друзьям платить, не дай бог, надо понять, что друзья могут друг другу давать под процент. Нет, мы не про это говорим. Когда друг сказал другому, дай мне 100, я тебе беру 120, это тот же самый запрещенный процент, и это запрещено однозначно. Но когда мы говорим о добавке, которая никем не оговорены, и вещь, которую человек привык давать и до займа, вот такие вещи можно будет давать дальше. И здесь, получается, мы говорим, когда мы говорим про знакомых, про те же самые вещи, которые человек друг другу дает, соседи друг другу всегда меняются разными вещами. И это можно будет продолжать давать и дальше, даже когда между этими соседями возник займ. Да, но вещи, которые они привыкли друг другу давать, их можно давать. Но, схематично я сейчас говорю, в этой разрешенной вещи, которая называется рогиль, знакомыми и родственниками, есть 4 исключения, когда это запрещено. Когда это запрещено? Когда внутри себя этот сосед или друг имеет в виду именно он, да, дает кофе, но в этот раз он думает, я сейчас ему кофе это даю именно из-за долга, я же ему должен, я ему обязан дать, я не могу так не готовить. Когда он имеет в виду внутри себя, что он хочет дать это именно из-за долга, это первое исключение там, где среди знакомых это будет запрещено. Вторая вещь. Когда это происходит во время выплаты долга, да, когда приходит человек возвращать 120 шекелей, да, вместо... Когда он и ему дали 120, и он возвращает эти 120. И плюс к этому он во время, да, когда он дает эту купюру, он также ему дает это кофе, то это тоже запрещено. Почему? Потому что это просто кажется, выглядит, как будто бы человек сейчас платит больше, чем он получил. Поэтому дело запрещено. Третья вещь, когда человек делает что-то прилюдно, когда человек дает эту обычную добавку, которую он всегда давал, когда человек дает добавку среди друзей, но это делает прилюдно. Это тоже запрещено. И тогда, когда мы учили прилюдно, мы сказали такую вещь, что 2 исключения есть. Когда человек дает добавку прилюдно, но при этом это будет разрешено. Когда? Известно всем, что это не из-за долга. Вещи, которые мы сказали как пример, там вещи, которые общепринятые, когда один дает другому, там он обязан ему вообще как просто по все человеческим отношениям. Там, есть такой пример, взять и сказать, отдать... уважить отца, что чтобы он был сандоком на этом, при обрезании, вещь, которая всегда происходит, и даже вне зависимости от долга, который, может быть, здесь был между отцом и сыном. И также есть еще вещь, когда человек привык давать это прилюдно, и за долго это тоже разрешено. Когда еще и до этого долга прилюдно при всех он давал эти добавки. Тогда все что скажут? Все не подумают, что это из-за суды. Все поймут, что это то, что было и раньше. И здесь мы переходим к теме словесный процент. Это еще это одна из тем, которая нам осталась, да, чтобы завершить тему запрещенных процентов основных как бы вещей. Вообще мы сейчас изложим это словесно, как в принципе любой закон, мы это изложим так. Первым делом есть в каком источнике написано и как написано, что словесный процент запрещен. Потом как это где это написано? В стихе Торы, в пасуке, в Мишне, в Геморе. Потом, дальше, как это излагает сам закон. Потом есть часто практические вопросы, которые могут возникнуть. Как это на самом деле выполнить? Теперь, почему, в принципе, я это говорю это с такой иерархией вещей? Зачем это надо? Первым делом мы хотим это понять. Да, вещь как бы процентов и любого, в принципе, еврейского закона, это вещь не особо... Есть много всего непростого. Нужно понять, как бы, откуда вообще этот запрет исходит, да, чтобы понять как бы, корни вещей, чтобы это понять более хорошо. И поэтому любой еврейский закон он не вырос так просто на дереве. Он и всегда у еврейского закона есть первые источники, которые важно знать, как они вообще звучат, где они были написаны. Написаны ли они в Торе, или в Торе это вообще не написано. Это может написано потом в Мишне или в Талмуде. Или это вообще иногда бывают поздние постановления, которые никто нигде... Как бы никто раньше не сказал, но есть какое-то постановление с какой-то причиной. У этого тоже есть своя степень строгости. И это важно знать, чтобы понимать, как бы, какой корень здесь этого. Плюс к этому, надо просто понимать, да, что нету как бы ничего так, нету никаких добавок, которые кто-то где-то решил, да, какое-то постановление, которое было постановлено, да, ничего не, да, надо ее делать и все. Почему? Потому что Тора, да, она нам раскрывает, какой запрет есть, да, и как он вообще звучит, и какие мотивы этого запрета. И плюс к тому, есть вещь, которая называется в еврейском законе, в иудаизме называется бина. Бина – это мудрость. Не просто мудрость, а объяснение этому такое. Это мвин, давар, миток, давар. Когда человек понимает одну вещь из другой. Есть такое, на русском это звучит иногда так, что приходит мудрец, и он что-то трактует, или мудрец что-то комментирует. У нас это звучит по-другому. Не то, что он комментирует. Он учил вещь в источниках. В источниках она была написана так, и он это выучил. Определенным образом так он это понял, что здесь написано. По совокупности данных, которые мы тоже, вот это вот то, что я постремлюсь здесь чуть-чуть показать, чтобы просто было понято, да, как это написано и почему это сделано. Просто спрашивается вообще вопрос такой общий, Талмуд. Зачем? Можно же писать было законы очень кратко, очень так просто. Зачем иногда есть куча разных обсуждений и так далее? Зачем это надо? Это пришло сказать человеку, слушай, у нас есть уникальная возможность, да, ты человек, растешь в 21 веке. Пожалуйста, узнай, как вот этот счет, как этот закон обсуждали мудрецы несколько тысяч лет назад, почему хотят тебе показать, в чем корень вещей, да, какие вещи могли бы значиться здесь, как это детали, которые могут помочь нам, да, чтобы мы с помощью вот этого обсуждения вникли вовнутрь, в цель этих законов, да, как бы в суть этих законов. И это... И когда это происходит таким образом, да, то... это не просто какие-то слепые законы, которые надо выучить наизусть. Это вещи, которые, да, Тора заинтересована, что человек в это вник, да, чтобы он с ним жил. И, в общем, мы начинаем словесный... Это было отступление такое. Просто хотел объяснить, почему это говорю так некий... такой цепочкой, да, чтобы просто... можно бы, да, если здесь несколько намерений, да, в этом, как бы в этой цепи. Но одна из них, то, что мы хорошо просто поняли, да, про что идет речь. Словесные проценты. Где они написаны? Они на самом деле не написаны в Торе. Мы когда учили про пасуки, да, мы говорили, да, что вроде, да, мы было нельзя давать деньги, нельзя давать еду. Что такое словесные проценты? Так первое, да, упоминание это в Мишна. Что такое Мишна? Мишна это устное учение, когда... Что устное учение? Это устная Тора, которая была дана на горе Синай, но не была записана, но в течение лет, да, тысячи, более чем тысячи лет она передавалась от учителя к ученику, пока во время, в конце уже после разрушения храма это было записано. И, пожалуйста, мы видим Мишну, которая говорит прямым языком такую вещь. Раби Шимон умер еш рибит дворим. Да, приходит Раби Шимон в Мишне. Последняя Мишна пятого перека в Мицея из Унешах. И говорит, есть такое понятие словесный процент. И он говорит, что это такое? Ло юмар ло да киба ишплони мимаком плони. Приводится такой пример в самой в Мишне. Пусть не скажет, имеется в виду, нельзя сказать, кредитор не может сказать должнику, слушай, я тебе даю сейчас деньги, но знай, когда какой-то человек придет с какого-то места, ты мне про это сообщи. Как мы это понимаем, что здесь происходит, что приходит кредитор и ставит условия. Я тебе даю деньги, но ты мне сообщи. Словами скажи, да, дай мне нужную мне информацию. На этом условии я тебе даю. Что мы понимаем сегодня, да, почему это нельзя? Это, в принципе, элементарно понять, почему. Потому что Тора требует от кредитора оказать займ бесплатно. Не надо здесь ставить условия, не надо просить. Не то, что деньги не просить, не то, что какие-то материальные вещи не просить, не то, что просить у него, там, устрой меня на работу, да. А он говорит, да, не надо, да, не говори, да, нельзя сказать человеку, нельзя сказать должнику, слушай, ты мне сообщи, когда там кто-то подойдет, да кто-то там проедет. Да, это первая вещь. Вторую мы находим в начале Гемары, что учил Раби Шимон бен Юхай. Да, известный мудрец Мишны, Раби Шимон бар Юхай, говорит такую вещь. Откуда? Какой источник человека, откуда источник запрета, что человек, который одолжил, а который получил деньги в долг у другого, и он на момент получения долга не привык здороваться с этим кредитором, что асур лагдим ло шалом. Откуда источник того, что нельзя этому теперь должнику сказать шалом кредитору? Талмуд ломар, он приводит пасук, нешех коль давар ашер ишах, афилу дибур асур. Приводит этот пасук, который что говорит нам? Написано здесь в Гемаре. Нешех кесев. Нельзя давать процент, денежный процент. Потом нельзя давать продовольственный процент, нешех охель. Потом было сказано нешех коль давар. Да, и также процент любой вещи. Раньше мы из этого учили, что также и неодушевленные вещи, там, гвозди, это тоже вещь. Да, это тоже нельзя получить полкилограмма гвоздей, чтобы вернуть килограмм. И где это написано в Торе? Теперь Гемара объясняет это так. Что такое давар? Давар это вещь, но давар это также слово дибур. Дибур это слово. И он говорит, афилу дибур асур, даже вещь нельзя добавить. Здесь, получается, мы видим это в Гемаре, что... Почему он говорит такую вещь, а почему Бар-Нюхай, нельзя добавлять ему даже слов. Теперь посмотрим, как это сказано в Шулхан Арухе в законе. В законе есть две вещи. Одна из них, это 160 глава. Более очевидная вещь, это... Ло юмар ло, написано в Шулхан Арух, сейчас он находится до нашего кодекса, который мы все должны выполнять. Ло юмар ло дени им баиш плони мимаком плони. Кредитору нельзя сказать, слушай, годи эйни, сообщи мне, и пришел ли человек с одного места на другое. И там Рамо добавляет, и также любой словесный процент нельзя сказать. Нельзя, как бы должник не может оказать. Ну, мы здесь уже объяснили такую вещь, да, что объясняется таз на этот пункт, что в тем, что кредитор повелевает ему, и тот должник кланяется перед ним, да, он как бы сдается, да, нихна, ло, он говорит, да, я тебе эту информацию предоставлю, это называется словесный процент. Ну, в принципе, вот эта вещь, она, скажу, довольно логично, понятно, да, мы уже говорили про это понятно, если человек, да, пытается из-за долга, он ему оказывает какие-то услуги, это понятная вещь. Более интересно, как бы, к исполнению, это вот вторая вещь, которая в законе звучит так. Одиннадцатый пункт в 160 главе говорит так. «Им ло я раги лагдим ло шалом, асур лагдим ло». Если он не привык лагдим ло шалом, быть первым, кто говорит ему шалом, нельзя это делать вещь. То есть вот это, да, риби дворим, словесный процент описан так. Да, теперь, да, мы переходим к практической стороне дела, да, как мы это все, какие как бы законы есть на этот счет. Особенно сейчас я говорю по поводу вот этого дела, нельзя сказать здрасте, нельзя сказать здрасте. По поводу здрасте, если мы уже про это говорим, то здесь есть такая вещь. Это мы заметили такую вещь в законе, да, что нельзя должнику первому сказать здрасте. А если тот уже кредитор ему сказал здрасте, то тогда можно ему ответить. Поскольку, почему? Потому что он на самом деле отвечает на это здрасте, да? И это делает не из-за долга, да, он просто отвечает, ему сказали шалом. Он говорит шалом алейхам, как говорится, алейхам шалом. Он это делает, потому что тот ему сказал. Кстати, к слову сказать, мы сейчас, к слову сказать, Гемара, написано в Талмуде, в трактате Брахот, шестой лист, вторая страница, что человек, слушайте, который не отвечает обратно, тот один говорит ему здрасте, а тот ему не отвечает, он называется в Талмуде газлан, вор. Человек, да, тебе сказал ему здрасте, ты ему не ответил. Как тот себя чувствует? Ты ему должен вернуть. А ты это не сделал, да, ему полагается обратно сказать алейхам шалом, да, здравствуй, да, доброе утро, доброе утро. Если человек доброе утро обратно не отвечает, он называется газлан. Поэтому, да, с точки зрения воровства, да, мы ответить ему обязаны. Но первым сказать, вот описано в Талмуде, что нет. Теперь так. Обычные дежурные слова вежливости можно сказать, которые, да, принято говорить доброе утро, доброй ночи и так далее, будь здоров, можно, понятное дело, сказать должнику. Почему понятное дело? Потому что, да, это происходит не из-за долга, это происходит из-за... Все люди так себя ведут. И также, да, и также мутало мало милим немус. Также можно, да, любые такие вежливые слова, которые при встречах между людьми, можно сказать. Теперь так. Есть еще две вещи, да, при которых можно будет, может быть разрешен словесный процент, в котором можно будет, да, благословить или даже похвалить кредитора в двух случаях. Если это происходит не из-за долга. Тоже вещь, которую мы все время крутимся вокруг нее. Даже если бы без долга, да, человек сказал что-то хорошее, даже похвалил этого человека, то это можно сделать, да. Но это только при условии, да, что он больше ничего свыше этого не добавляет. То есть, еще раз, когда эта хвала, она происходит не из-за долга. Вторая вещь, тоже важная, когда это происходит не во время долга. Не во время, когда человек должен деньги. Имеется в виду, еще раз, есть у нас время, когда должник деньги получает в долг. Есть это там год или сколько, когда он эти деньги находятся у него, есть моменты выплаты. Когда все эти деньги, с тех пор, как он получает, до тех пор, пока он выплатит, да, это называется уже деньги у него. Да, теперь, когда он эти долги уже, деньги уже выплатил, то здесь уже все заканчивается, да, заканчивается долг. И тогда после того, как уже, да, прошло время, человек выплатил этот долг, да, тогда тоже можно начинать хвалить, благословлять, никаких проблем нету, говорить словесные, как бы, да, хвала и так далее, все это разрешено. И теперь мы на самом деле приходим к теме, которая, с которой мы начали сегодняшнее. Можно ли написать человеку, да, этому, я его, может быть, не похвалю словами, я ему напишу. И можно понять на самом деле, да, что это может быть актуально, это звучит, вот, я ему на WhatsApp напишу, в Facebook отвечу, и отреагирую, и на e-mail пошлю. Но на самом деле, да, эта тема, она не такая уж и новая, да, письмо было всегда, письменность была, как бы, уже да, многие годы. И поэтому был вопрос, который поступил к Раву Мойше Файнштейну. Это был великий авторитет в области еврейского закона, который жил в Америке. К нему поступил вопрос. Послушайте, что я спрашиваю, какой вопрос. Человек выпускает книгу. Человек выпустил книгу, есть затраты. Теперь, как человек, да, в итоге... Это происходит обычно в святых книгах, да, это в порядке вещей. Человек просто... Или он сможет... Или у него есть какой-то спонсор, который ему эти деньги дает как бы в сдаку, да, как бы безвозмездно дает, вот тебе деньги, выпусти книгу. А есть другой вариант, когда человек не мог подарить или пожертвовать деньги на выпуск книги, он взял и одолжил. И спрашивает Рав Мойше Файнштейна такой вопрос, а может ли теперь человек, когда он пишет в предисловии, поблагодарить разных людей, которые участвовали в издании книги, и взять и написать. Я благословляю человека великого, добродетеля, который одолжил большую сумму денег на выпуск книги. Можно ли это сделать или нет? Такая была форма вопроса. И в чем вопрос? Вот это как раз вопрос. Да, есть словесный процент. Теперь я это напишу письменно. Можно ли это будет сделать или нельзя? И ответ был такой, что... я вам скажу, как это пишет Рав Мойше. Он это пишет, что... Он пишет только так. Он пишет, что «Мина шамаем ебурах». Можно указать в книге человек, который одолжил деньги на выпуск книги, из небес он будет благословлен. Только так. Кстати, Рав Овадия Йосеф, известный сефардский постановитель, говорит, что это он устражает. В этом случае говорит, что это ничего нельзя писать. Теперь какая, что стоит, да, за словами Рав Мойше Файнштейна? Он говорит такую вещь, что одно дело это, когда я на его голову бросаю кучу хвал и благословений, да, это делать нельзя, потому что это делаю я. А я просто упомяну некую вещь такую, да, пусть будет благословен с неба. Как бы, чтобы небо его благословило, не я благословляю его, а не я его хвалю, это самое, и желаю ему всем сердцем, да. А я это делаю, это будет можно. Оттуда мы видим, да, что письменно это тоже запрещено, да? В принципе, это то, что здесь получается. И сейчас еще добавим к этому. Почему, в принципе, это запрещено? Так, прямо взять и написать, типа, похвалить. Идея здесь такова, что о чем мы говорим? Мы хотим, Тора хочет, чтобы кредитору это было, чтобы он бесплатно одолжил. Это сам по себе хвала, она может быть в любой форме. Если он получает эту хвалу, да, получается, он за этот долг, да, получает столько комплиментов, когда его все хвалят и божатся на него и говорят, какой ты великий, да. Какая, в принципе, разница, как он это получает, да? Ему сказали это словами и в лицо, или ему это написали? То по, да, он всю эту ту самую хвалу в свой адрес он получает письменным образом, поэтому это прямым образом это делать нельзя. Так пишет Рав Свин. Вот так. Да, и теперь мы представим более центральной теме. Я вам зачитаю вопрос, как это спрашивается, и на самом деле здесь, как мы практически выполняем эту сторону словесных, запрета словесных процентов. Если представляем вопрос, я вас зачитываю. Приходит вопрос к раввину. Человек говорит, слушай, я нуждаюсь в займе. 50 тысяч шекелей. Я разговаривал с богатым человеком, чтобы он мне одолжил деньги. А он мне говорит: слушай, приди ко мне домой в определенный час, я тебе покажу, посмотрим, чем я тебе могу помочь. Теперь понятное дело, что если он мне согласится одолжить, и он это сделает большую сумму денег, ничего за это не попросят, что, я буду молчать? Что, я ничего ему не скажу, не скажу ему спасибо, не скажу ему здрасте? Как же нельзя похвалить? Как это практически выполнить запрет словесных процентов? И я буду выглядеть как какой-то ненормальный человек, да, который не может даже благодарить другого. Что это такое за словесное, нельзя его похвалить? Что это вообще как-то можно выполнить? Если я ему ничего не скажу, это вообще невозможно. С другой стороны, да, я не могу удержаться. Как бы, что, как быть? Да? Что можно мне будет сказать, чтобы это будет разрешено? С другой стороны, да, поступить себя там, как, да, с одной стороны, как человек. С другой стороны, да, чтобы выполнить это ограничение. И то же самое вопрос, да, когда человек возвращает деньги, да, человек возвращает деньги, тоже хочет вас благодарить, да, спасибо, ты меня выручил, что это делать нельзя, что можно, что нельзя, какая формулировка, да, разрешается, какая нет. На данный момент, что мы говорим, вот мы нашли источник, да, что словесные проценты, они запрещены, да, запрещены, нельзя его хвалить, нельзя его благословлять, так как же быть? Так, первым делом я хочу зачитать сейчас постановление, есть у нас Шулхан Арух, это написал Йосеф Каро, есть Шулхан Арух Рав. Ту книгу написал Альтер Ребе, да, первый Ребе Хабада, основатель Хабада. У него есть книга очень важная, которая называется «Шулхан Арух Рав». И он описывает вот эту вещь. Что такое словесный процент? И говорит, что и он там говорит прямым текстом, что где это написано, что, да, вы, может, меня спросите, где это написано, что нельзя его хвалить, да, нельзя ему сказать «здрасте», нельзя его... там, сообщить разные вещи. А где сказано, что его нельзя хвалить? Шулхан Арух Рав, да, когда он все это, он пишет, что нельзя, да, хвалить самого кредитора, нельзя ему благодарить. И он говорит такую вещь. Если он хочет попросить у него, чтобы тот ему одолжил, и чтобы он ему там подождал с выплатой, «Ивакеш бедеврей таханоним бельват». Пусть он попросит это, и пусть он это попросит, пусть он таханун это, пусть он умолит его, он как бы попросит, не то, можно выхвалить, да, расхвалить человека, вот какой ты широкости, щедрый человек, пожалуйста, одолжи, а можно сказать, слушай, я очень нуждаюсь, пожалуйста, не знаешь, сколько мне эта вещь может помочь, так это можно сделать. И он говорит, то есть это делать не лестью и не всякими расхваливанием человека, а именно вот этой, да, просьбой. И мы тебе хотим просто понять. Это то, что написано в Шулхан Арух Рав. Какая разница? Почему это делать можно, а это нельзя? Оттуда мы получаем такую, так это можно сказать, что когда человек расхваливает, он расхваливает кредитора. И тогда эта хвала, она идет кому? В адрес кредитора. Это делать запрещено. Это называется словесный процент. Но, с другой стороны, когда человек говорит, когда человек опирается на другую вещь, он больше опирается и ставит акцент на том, насколько ему нужны деньги, насколько это может ему помочь, насколько это может эти деньги его могут выручить в этой ситуации. Это не прямой адресат. Никто здесь прямо к этому кредитору ничего не обращается, никто его не хвалит. И поэтому сам кредитор также и не получает прямо ничего. Такая вещь будет разрешена. И поэтому можно будет разговаривать с человеком, да, не надо будет молчать по поводу кредитора, можно просто будет сказать и изложить ему, какую пользу человек получит от денег. Слушай, ты не знаешь, да, мне нужно 50 тысяч, не знаешь, какую пользу, да, эти деньги мне могут принести. Я там смогу там отремонтировать квартиру или купить там машину, с которой я могу работать. Ты не представляешь, как эти деньги мне могут помочь. Эта вещь, да, она говорит, не, она, это будет вещь разрешена, это не будет словесным процентом. Так мы видим вот здесь Шулхан Арух Рав. Да, это у нас как бы одна из вещей, которые мы учим отсюда. То есть мы сейчас говорим такую вещь, что теперь мы хотим еще дать несколько вариантов, да, что, какие, когда словесный процент он будет разрешен, да, и в какой форме он будет разрешен. То есть еще раз, у нас первая, да, первая тема, словесный процент, мы видим, он запрещен. И в каких случаях, как же мне практически поступить себя, чтобы это можно было сделать? Первый вариант, это что сделать? Это взять и просто расхвалить, да, и подчеркнуть, насколько эти деньги мне нужны, насколько сами деньги мне будут к сути. Можно как бы можно расхвалить пользу, которая выйдет из долга. Да, теперь еще... Еще одна возможность. Можно сказать простое спасибо. Обычный, да, дежурную фразу, которую всегда человек говорит. И, кстати, показатель к этому такой. Здесь вся та же самая тема. Что я сказал спасибо? И за долго или не и за долго? Давайте мы сделаем упражнение такое. Человек подходит к другому. Слушай, у тебя есть 50 шекелей мне одолжить? Не, нету. А, ладно, спасибо. Извините, что я обратился. Спасибо, которое он говорит. Это дежурное спасибо, которое он дает человеку, да, потому что он ему обратился, да. И не за долг, он не получил никакой долг. Такое спасибо он сможет сказать. И даже когда он получит эти деньги, или когда он вернет, спасибо. Обычно такое спасибо, да, нет, ничего не добавляю. Еще третья вещь, которая у нас осталась, это, знаете, это такой момент. Человек может поблагодарить кредитора не за деньги, которые он получил, а за нагрузку, которая, за старание, которое он, кредитор, произвел, да, чтобы эти деньги ему дать. Например, ему нужно было выстоять в очереди, ему нужно было такое далеко поехать эти деньги, взять или обменять там и так далее, и так далее. Он может сказать ему, слушай, спасибо тебе за тот труд, который ты сделал, чтобы мне эти деньги найти. Откуда, кстати, мы приводим доказательство, что так можно себя повести? То же самое, как мы это учили, мы тоже должны это как под тема подробно рассказать. Можно спросить с должника, чтобы он заплатил расходы там, за всякие операции, комиссии, которые было у кредитора, да, чтобы эти деньги там налично получить с банка. Это да, это не связано с долгом, но это просто обычная дежурная вещь, которая не относится и не получит, да, эту добавку не получает кредитор в карман, да, это вещь, которая есть у нас здесь как комиссия, которую нужно заплатить. Если можно с комиссию, да, можно заплатить, также и можно поблагодарить, да, за труд, который человек сделал. И к концу хотел только этой темы сказать такую историю. Человек как-то пришел к... Это была история начала 20 века, когда люди учились в вишивах, приезжали там в вишиву из других там городов далеких, там в Украине, в Белоруссии, в России. И потом на каникулы, да, им нужно было иногда уехать, да, навестить родителей. Тоже такой большой путь, который, может, они делали раз там, в год. И были случаи, когда у ученика не было денег. Он приходил к главе ишивы, просил, одолжи. И когда он эти деньги получил, была такая история. Получился этот ученик ишивы деньги и поблагодарил главу ишивы. Спасибо, как ты меня выручил, да, какой ты великий, какой вы великий ишива, вы не только меня учите, вы мне еще и деньги даете, чтобы вернулся домой. Глава ишивы ему говорит, слушай, это словесный процент. Ты нарушаешь закон. То есть Баху, этот ученик ишивы уехал, вернулся и вернул ему деньги. Приходит возвращать деньги, дает таким строгим лицом, вот, пожалуйста, деньги, возвращаю, разворачивается и хочет уйти. Рошива говорит, что это такое? Почему ты спасибо не говоришь? Говорит ему ученик, ты же мне сам сказал. А Рав мне сам сказал, это словесный процент. Он говорит, нет. Нужно выполнять закон, но при этом быть человеком. Должен сказать дежурное спасибо. Должен сказать вещь, да, которая, да, спасибо. Ты не можешь взять так развернуться и уйти, потому что это словесный процент. Отсюда мы учим, да, что, понятное дело, надо, здесь есть загвоздка, да, здесь есть некая эксплуатация, которая ребит, да, который Тор хочет предотвратить. Но при этом, да, это надо уметь, надо делать в правильной форме. У нас здесь, я вижу, есть вопросы, да, к концу. Есть 18, несколько сообщений. Пытаемся их пройти. Можно ли молиться, что Всевышний благословил кредитора? Это вопрос интересный, который спрашивается, что, или сказать, что Всевышний благословил тебя. Так еще раз, мы говорим такую вещь. Прямо ему сказать это, чтобы этот... Когда кредитор получает этот, да, это спасибо или это благословение, то это делать нельзя, потому что кредитор получает. Теперь, когда кредитор про это вообще не знает, что кто-то молится, да, за него, то даже этот человек, где должник делает просто самостоятельно, да, ничего ему про это не говоря, то в этом проблемы нет. Да, потому что саму хвалу, саму как бы вот эту вещь, фактически он сам кредитор впрямую не получает. Здесь еще есть вопросы. Есть вписан такой вопрос, если я правильно понимаю, как я его зачитываю. 90-е годы, там были 120% годовых, МММ и так далее, я так понимаю. Один еврей в банковском бизнесе, пирамида рухнула, денег нет. Обязаны ли его друзья, тоже евреи, которым он когда-то помогал его вытянуть туда? Когда речь идет, когда люди друг другу являются партнерами, да, они были, да, вложили в бизнес, да, то с компаньонами это другая вещь, да, это не отношения, это не отношения между, да, кредитором и должником, да, когда есть компаньоны, с ними другие отношения, и как бы это не, мы на это не смотрим, что это один другой платит другому проценты какие-то, да, и, конечно, да, и заповедь вытянуть его и помочь. Мы еще раз, мы сейчас только хотим подвести только словесные проценты, да, у нас они запрещены в двух позициях. Одна вещь, нельзя самому кредитору попросить у должника, слушай, я тебе деньги даю, но ты мне предоставь определенную информацию и доложи мне словами, что-то где-то там происходит, это запрещено. Понятно почему, потому что ты задолго пытаешься что-то вытянуть, какие-то блага, какое-то благо для себя. И вторая вещь, что мы учили, что нельзя хвалить. Человек, должник, то может похвалить кредитора за тот долг, который он одолжил. Теперь как это практически выполнить, да, когда есть диалоги между, да, есть кредитором, там, ты получаешь деньги, ты просишь деньги, да? Это делается следующим образом, да, три возможности это сделать разрешенным способом. Или сказать обычное дежурное слово, да, спасибо, как он делает при любой другой помощи, которую он получил, да, при этом не добавляя из-за долга никаких других особых там преклонений, там, коленям, да, комплиментов каких-то особенных. Первая вещь. Вторая, можно, если был на самом деле какой-то определенный труд, да, со стороны кредитора этими деньгами обеспечить, когда вы стоите в банке и так далее, то тогда можно все эти слова, комплименты обратить именно в сторону труда, который тут выполнил, чтобы эти деньги дать. Я тебе благодарен за труд, который ты, да, ты мне эти деньги предоставил. И третья вещь, да, даже это не получается, да, или там нету никакие нагрузки определенные, да, и нельзя там просто сказать спасибо, то можно сказать, насколько мне эти деньги могут помочь, насколько они меня могут выручить, да, не прямо не обращаясь, да, и не хваля самолично этого кредитора. Вот так, эту тему, да, мы сегодня заканчиваем. Я понимаю, что, да, мы уже подходим к концу, да, по времени?
Да.
Как бы нет. То есть нету смысла...
Еще есть немного времени, у нас еще 20 минут. Ой, 20, 10. До половины. Да, мы же... Или нет? Есть у нас еще время, есть у нас две поднятые руки, Рав Шмуэль.
Хорошо, можно, да, можно послушать.
Сейчас я даю возможность включить микрофон Ирине.
Да, спасибо. Я вас попрошу понять, что я хочу спросить, потому что вы на одной из лекций по Илулу как раз вот затрагивался вопрос, какое мы должны брать письмо, потому что все же мы должны в банк что-то платить. или у кого-то тоже есть какие-то долги, что мы берем вот перед Рош ха-Шана? Какой-то популярный документ, он имеет название.
Этер иска, я думаю, этер иска.
Нет, еще, скажите, я скажу. Может быть, это имеет разница между тем, это в барец или не барец. Может быть, есть разница. Ну, человек, Нура, в которого лекция была, он из Израиля. И он же сказал, вот не забудьте, да, это надо сделать. И причем я помню слово популярное, я уже его слышала.
Просьбу какой-нибудь.
Да, как вы сказали?
Да, это что вы говорите, это имеется в виду вещь, которая связана с седьмым годом. Когда мы говорим,
точно.
Да. Я понимаю, почему это путается, потому что на самом деле седьмой год он будет относиться у нас к тому, что все долги стираются, и что не произошло, то это просто боль. Это как к самим процентам это не имеет как бы отношения прямого, да, это имеется к самому долгу, как бы списывается долг или нет. Да, просьба это в конце года только седьмого делать, а к концу следующего Рош ха-Шана это надо. Будет как бы там.
Так это берется не в этом году, а в следующем.
Я вам скажу, да, есть просто спор, когда как по закону, в общем, да, эти долги они прощаются к концу седьмого года. То есть не вот сейчас, не сейчас через месяц, да, а к следующему году.
Так это не к этому, не сейчас.
Не сейчас.
Спасибо.
Спасибо, Ирина, и приглашаем вас в Йом Ришон в воскресенье в 19:00. Как раз по этим вопросам Рав Злотник ведет сейчас лекции.
А, спасибо.
Да, пожалуйста, следующее. Ида, у вас есть возможность говорить?
Меня слышно?
Да, я вас слышу, да.
У меня такой вопрос. Есть религиозные организации, которые дают деньги в долг. Они берут проценты. Это ли релевантно, согласно Торе, или нет?
Я понимаю, что это запрещено. Почему? В чем?
Именно религиозные. Вот, это не банки. Это религиозные организации, которые пишут, что можно брать у нас в долг деньги. У нас амута, которая помогает алимам, с Торой, с поездками по Киврей Цадиким и так далее. И мы хотели у них одолжить деньги на организацию садика.
Ага.
И они сказали, что проценты. И проценты сказали, довольно немаленькие, да.
Это будет запрещено делать только при подписании этого ТРСК. Только если подписать этот договор.
Вот. И поэтому мы не открыли садик. Мы хотели открыть садик. И не знаю.
Очень интересно. Есть так чисто по закону, мы тоже должны затронуть, но это не к этому относится. Есть такое понятие, что, может, они хотят сказать, это ошибка такая, что если это деньги благотворительности, это не деньги, которые принадлежат кому-то определенному, да, понимаете, да? Они относятся к этому капиталу, это не мои личные деньги, это деньги деньги благотворительности, может, можно одолжить под процент, но это не совсем так. Можно это одолжить, только когда есть некий запрет по мудрецам, но не так открыто, да, и...
Ну, это поэтому меня это и удивило, что я знаю...
Удивило, мне это очень удивительно, и это обязывает, на самом деле это обязывает, да, ТРСК. Иногда люди, к сожалению, может, не обратили на это внимание, даже не религиозно, это может к ним обратиться. Пусть лучше они это... Странно. Пусть они это делают кошерным образом, если хотя бы не ТРСК подпишут.
Я поэтому говорю, что, по крайней мере, если не религиозное, так понятно. Но когда
тоже непонятно, тоже жалко. Знаете, есть люди, вот учитель, которого я учился, Рав Пинхас Винд, по поводу процентных займов, он ходит здесь, куча, да, не всяких бизнесменов всяких израильских, да, там, с Тель-Авива и так далее. Он ходит, да, и с разной организацией. Он просит, да, давайте мы подпишем ТРСК. И ТРСК – это вещь, которая может спасти их тоже. Банки, организации, там, даже муниципалитеты. Есть разные проблемы с процентами. И светские евреи тоже могут подписывать. Ему, ты им объясняешь, что так надо, и можно это, от этого избавиться. Этим. Короче, это относится также к светским евреям тоже. Да, они тоже иногда готовы слышать. А религиозные, да, нужно им это по голове дать на этот счет.
Ну, меня вот это поразило. И еще один вопрос, если можно. Вот вы говорите, что словесный процент получается, если должник звонит кредитору там, здороваться или что. Если я, допустим, на связи с подругой, мы каждый раз, то она мне звонит, то я ей звоню. То есть если она мне одолжила деньги, теперь я не могу ей звонить, пока она мне не позвонит.
Нет, это уже входит в прошлый наш урок, когда называется рагиль, когда мы говорим про вещь, которую люди привыкли.
Мы все время перезваниваемся, да, Господи.
Правильно? Вы привыкли, правильно? Что вы и до этого долго перезванивались.
То, у кого есть время, то тогда звонит. И...
Конечно. Так что это получается? Это что мы говорили в тот урок, да? Это что это вещь, которую люди привыкли делать, да? Именно поэтому здесь подчеркивается в законе. Если человек до этого не говорил «здрасте», и сейчас только из-за этого кредита начал, вот только тогда это делать нельзя. Почему? Мы понимаем, что это из-за долга началось все это здорование, да? А когда это было заранее, да, это было всегда так в течение годов раньше, то понятно, что можно.
Понятно. Спасибо большое. Ага. И хорошего года. Хорошего года всем.
Спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, следующая поднятая рука. Яков.
Добрый вечер. У меня два вопроса. Если, допустим, человек у меня был такой случай, попросил 300 евро. Я сказал, что это вообще-то я могу дать, да, но это немалая сумма, беспроцентно, но напишите, пожалуйста, расписку. Что с распиской? Вот если я даю человеку расписку, нужно ли делать это при двух свидетелях, как это заверяется, как это правильно делается? Это первый вопрос. И второй вопрос касается всех нас. Вот мы слушаем много уроков и говорим спасибо за урок. Я слышал мнение, что спасибо – это как бы форма расчета, и как бы спасибо – лучше слово избегать. Вот как благодарить? Правильно, раввина или того, кто дает урок, чтобы это было корректно соблюдено законом?
Отлично, хорошо. Очень хороший вопрос. Очень интересно вообще, откуда вот надо ли писать расписки, когда человек получает в долг или нет? Вот наша эта глава, посвященная процентам, я вам скажу, я хочу это зачитать. Это просто интересно, как это относится к Талмуд. Одну секунду. Написано здесь в Геморе. Когда человек одалживает не при свидетелях, он нарушает повеление, запрет Торы перед слепым, не став препятствием. Что такое не перед, не, да, есть такой запрет, да? Не ставь препятствия перед слепым, не делай так, чтобы другой из-за тебя нарушил какую-то вещь. Что здесь происходит? Если ты дашь человеку деньги, да, и никто про это не знает, то ты тем самым, пишет Раши, объясняет Раши, «Улей аль рухоше лойве лихпор». Если ты это сделаешь так, что на самом деле никто про это не знает, то ты тем самым способствуешь, что этот должник скажет, я тебе ничего не должен. Да, чтобы этого не произошло, для этого есть, да, такая вещь, даже надо написать расписку или надо что-то делать при свидетелях. Как это исполняется практически, да, что когда это просто приходит при людях, не обязательно прям там все подписывать там и писать. Нет, лучше, конечно, лучше написать, но плюс тому, чтобы писать, можно взять двух евреев, сказать, слушайте, вот смотрите, да, вот видите, да, я даю ему там 20 шекелей в долг, и этим самым выполнить, да, вот это повеление, как так поступить, да. Или пишем расписку, да, и когда там, понятное дело, да, он возвращает деньги, то верни ему расписку, да, чтобы не было потом, да, чтобы эта записка потом не крутилась, да. Когда долг был выплачен, да, то эту записку надо порвать. Понятно, да?
Это понятно, да, об этом вопрос
не ставится. Но сделай, да, сделай это так, да.
Такое, что я так дал человеку, он написал расписку, он потом мне отдает, проходит время. Я говорю, время проходит, а я не помню, такое не дают. Мне пришлось методом давления, методом скандала это выбить. И поэтому это был человек, скажем так, религиозный. Вот, и меня это, в принципе, эта ситуация шокировала. То вот каким образом человеку сказать, вот извини, вот ты мне просишь денег, я не могу тебя поставить в неудобное положение, вот давай при всей синагоге, ты мне возьмешь у меня деньги в долг при всей синагоге там искать свидетелей. Как вот это сделать, как дается деньги в долг корректно?
Я это объясняю, вот, пожалуйста. Можно сказать, что есть написано в Геморе, да, это дело не то, что я тебе не верю, да, просто так написано. Есть в Талмуде такая вещь, да, что мы, конечно, мы доверяем, но проверяем.
Расписка и минимум два свидетеля.
Не-не, или то достаточно. Обычно у меня есть просто обычно можно. Или расписка, которая остается у тебя, которая да, мы должны только всего-навсего да, сделать так, чтобы тот потом не отрицал. Я тебе ничего не обязан, да? Как это сделать? Или я тебе покажу расписку. Вот смотри, ты мне написал, да, твоя подпись. Это один способ отдельный. Или даже если без бумаг, без ручек, да, то можно просто попросить двух людей, да. Это можно выбрать, что удобно. И объяснить просто человеку, да, слушай, да, чтобы потом просто да, не было проблем. Написано так в Талмуде, да, чтобы как бы, да, чтобы не было такое, что я создал ситуацию, что ты там захочешь это самое там сказать, что может нет. Не то, что он, да, просто это общий закон, который есть.
То есть два свидетеля не обязательно иметь, да?
Не обязательно, да. Или то, или то. Если не пишешь, то желательно там попросить там, да, у людей, но вообще это можно распиской просто исполнить.
Да, и да? Как вот вас по интернету благодарить за урок?
Теперь, с точки зрения самого по себе...
Лайк ставить надо. Сами преподаватели просят, чтобы лайк ставить, чтобы написали побольше комментариев, что урок понравился, потому что это дает плюс.
Одну секунду. К самим запрещенным процентам это имеет дело или нет?
Нет, правильно. Словесные проценты относятся к этому словесному проценту?
Вот это, что я сейчас объясняю. Это мы сегодня мы подводили итог, и мы сказали
такую вот вещь.
Когда есть долг, тогда есть словесный процент. Тогда любая добавка, она может так выглядеть, да? Но это самое... Мне ничего не должны, правильно?
Я слышал от мнения от двух раввинов, разное время было сказано, что вот когда идешь в магазин и покупаешь товар, совсем не обязательно говорить спасибо за купленный товар, потому что является спасибом и деньги, которые ты платишь. Спасибо, оно как бы является одной... Допустим, мы говорим об альтруизме. Вот я вам сделал доброе дело, и жду, вы мне не сказали спасибо. Есть такой элемент альтруизма, я вам сделал доброе дело, и спасибо от вас не жду. То есть я сделал для вас, и мне ваше спасибо не нужно. То есть спасибо есть одна из форм расчета.
Вот правильно, это. Что это расчета, да. Ты понимаешь, что это стоит материальные деньги, но вопрос... Еще раз, с точки зрения, когда он... Первое дело я просто сказал, то, что мы сейчас говорим про, там, когда человек расплатился в магазине, когда человек благодарит, там, не знаю, лектора, да, нету связи, да, с точки зрения процентов, нету здесь долга, правильно? Я говорю сейчас по поводу... Словесный процент – это то, что относится к самому долгу. Когда долга нету, да, то это к нашей теме не относится. Понимаете, да? Нету долга. Вы мне не должны, правильно?
Почему? Я послушал урок интересный, и мой долг вам сказать спасибо.
Не-не-не, я говорю долг материальный, да. Я не то, что я вам... Здесь нету денежных обязательств по отношению ко мне, правильно? Есть разные вещи.
То есть по отношению к комментариям, допустим, за Zoom, YouTube, нет никаких проблем, пиши, что хочешь.
Да, я объясняю просто, почему это не относится. Первым делом, это не относится к этой теме, да, совершенно, да. Когда есть долг. Если бы была такая вещь, что... как там? Вы мне должны были бы деньги. Отдельно, кроме всех этих уроков. Плюс к тому, я ему должен денег, но я его там расхвалю, вот здесь напишу столько лайков и так далее. Это, да, это все относится к деньгам, которые мне должны, да. Это одна вещь. Поскольку денег нету, да, нету долгов. И то же самое в магазине, да, человек расплатился, да. По товару он тоже никому ничего не должен, да, это нет связи, да, с этой, нету связи с этими добавками, с точки зрения словесных процентов. И то, что вы говорите, как мне кажется, это совершенно нормальная человеческая вещь, человек благодарит.
То есть здесь, нет,
благо,
то есть здесь нет проблем, да?
Я просто не понимаю, как бы, кто что сказал и в каком контексте, какие раввины. Наоборот, да. Тор нас воспитывает быть человеком, да. Нужно благодарить. Человек получил добро. Человек, да, не знаю, там. Даже не знаю, вот у нас есть обычай в Израиле. Я не совсем понимаю, почему он вообще существует. Человек проехался на автобусе, выходит из автобуса, спасибо. Там арабскому водителю спасибо, всем спасибо, да. Типа, странно, как бы, да, кассиру мы спасибо не говорим, да, там, таксисту пум тоже нет. А автобусу почему-то да. Ну, в принципе, это вещь совершенно человеческая, да. Человек сделал услугу, да, пожалуйста, да. Правильно, заплатил там все, там 100%. Но с другой стороны, будь человеком, скажи спасибо. Отблагодарить. По-моему, это просто. Только когда у нас есть долг, займы, суды, да, там уже начинаются проблемы. Слушай, да, кроме этой суммы, кроме этой задолженности, я что-то тебе еще там добавляю. Это запрещено. Да, так просто, мне кажется, мне представляется, что наоборот, да, благодарить это обязательно благодарить. Если, может, какие-то другие проблемы есть, которые я совсем, не совсем уловил.
Окей, тогда Раба.
Спасибо большое вам за вопросы, за прекрасные ответы. Рав Шмуэль, у нас пока нет, я проверила на YouTube, и здесь чат. А, есть.
Есть вопросы новые, сейчас я их смотрю.
Пожалуйста. От Лейлы пришли вопросы.
Когда мне вывел многовечество сердца, небольшую Если правильно вопрос спрашивается, когда вот все законы, которые мы говорим, все эти детали относятся, когда кредитор не еврей. Еще раз объясняю, да, запреты, да, то, что запреты, они относятся, они сказаны в Торе, в Торе как бы определение, да, что именно по, как бы, короче, запрет, он относится только к еврею, то, что запрещено, да, ему давать в долг, и то же самое от него получать. По поводу нееврея просто это вся эта тема не распространяется. И поэтому, да, все это будет разрешено делать также, отблагодарить подарком и так далее, потому что как бы нету, да, и, короче, границы этого запрета, они не относятся к нееврею.